Биография.
Всем добрый день, это программа «Биография», студия Вячеслава Дегтярника, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. И у нас сегодня в гостях со своей биографией Валентин Степанков. Валентин Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вы были генеральным прокурором России в момент распада Советского Союза, то есть, получается, с 91 по 93 год.
Да.
Вот, тогда же, вот мы начали, собственно, с вами до эфира общаться. Я, наверное, первый раз с вами встретился. Это был август 91 года. Вы жили на этаж выше депутата Верховного Совета Ирины Залевской. И как-то вот там мы кратко пересекались. Я помню тогда вот эти достаточно тяжелые времена для нашей страны. Вы находились буквально в эпицентре всех событий. Давайте попробуем их вспомнить.
Конечно, жизнь складывалась таким образом, что судьба меня и еще почти 1000 депутатов, народных депутатов РСФСР, тогда это была еще не Россия, а РСФСР, свела к ситуации, когда политический кризис в целом в стране и в частности в России привел к тем событиям. Книга КЧП, и хотя были жертвы, все же, к счастью, не обернулись многочисленными жертвами, хотя можно было допускать, когда в Москве на улицах находятся танки, курсируют на большой скорости БТРы, на них сидят солдаты с оружием, танки и БТРы были с боеприпасами, солдаты растерянные и потерянные, они, в общем-то, оказавшись в огромном городе, который жил, дышал, шел общественный транспорт, это было вообще такое достаточно странное зрелище, когда между троллейбусами рейсовыми идут танки. Москва, погруженная почти в ежедневный дождь, вот эти дни мне запомнились именно такими, и эти сложные события. Когда нас отделяет от них уже 25 лет, то это стало уже историей, выросли поколения, которые не жили в этом, не сталкивались с этим. И суждения о событиях 91-го года сегодня разные. Кто-то считает, что ГКЧПисты должны были победить, и страна могла пойти по другому пути. Кто-то считает, что Ельцину после победы над ГКЧП надо было быть более решительным и проводить по-настоящему реформы. И тогда результаты экономические тоже могли бы быть иные, но мы знаем, что уже в прошедших событиях предполагать и сослагать, как они должны были сложно развиваться, сложно, да. Но, тем не менее, Союз распался, и очень было бы примитивно оценивать события 91-го года, как именно, что они привели к распаду огромной страны. Это не так. Они могли стать толчком, но толчком последним. Нельзя воспринимать, что вот в 91-м году летом был референдум, и практически страна выступила за сохранение Союза, но только как бы на новых принципах. Это еще и потому не так, что, во-первых, не все республики Советского Союза в этом референдуме участвовали. Прибалтика, это 3 союзных республики бывшего СССР, уже отошли от Советского Союза. В ряде республик такой референдум и не проводился. Кроме того, и сам вопрос таил в себе определенное сомнение, когда говорили о том, что создать союз там с учетом новых там реалий. А какие это реалии? Каждой республике, начиная от Украины, Казахстана, Закавказья и Прибалтики, видели это развитие совсем другое. И как принято говорить, используя модное слово, элиты этих республик видели себя совсем по-другому. Именно они влияли на депутатский корпус этих республик. То же самое происходило в России. Поэтому распад еще только ускорился, конечно, благодаря ГКЧП. Когда мы расследовали дело об этих событиях, достаточно такой редкий случай, когда мы дали отдельное поручение в Союзной Республике, исследователи этих республик по нашему поручению допрашивали президентов и глав этих республик. В деле о ГКЧП есть допрос Назарбаева, допрос лидеров Украины, которые вспоминают, что они были напуганы действиями ГКЧП. Например, там небезызвестный Воротников, Он был тогда главнокомандующий сухопутными войсками СССР. По поручению Язова был в Киеве. Он приехал, пришел в Киев и, встречаясь там с Кравчуком, сказал, значит, о том, что вы знаете, что произошло в Москве, знаете, почему вы медлите, почему вы не принимаете таких-то, таких-то мер. Разговор был очень такой наступательный, и Кравчук в своих показаниях сказал, что мы напряглись. Если такими же методами силовыми чуть ли не приехал второй человек в армии Советского Союза, готов действовать и на Украине, мы против таких действий ГКЧП. Ну, и то, о чем меньше всего, наверное, говорили, у ГКЧПистов не было никаких реальных планов, ни экономических, ни политических реформ. Сохранить страну в прежнем виде, когда она уже рассыпалась от республик, когда с экономикой надо было принимать кардинальные меры, когда в саму политическую систему дав ей гласность, которую дал Горбачев, но управлять страной огромными тысячными съездами, которые будут дебатировать по нескольку месяцев, было нельзя. Но никто этих реформ даже и не планировал, и никто не видел. Экономика была в очень тяжелой ситуации. Поэтому говорить о том, что ГКЧПисты силой могли бы одержать победу, сохранить союз, тогда не приходилось. И счастье, наверное, что им не хватило решимости применить силу физическую, военную именно дальше. Есть такой эпизод, когда один из радикальных ГКЧПистов, который настаивал на силовых действиях, был Крючков. Так вот, когда ему стали говорить, и в том числе представители Альфы, о том, что мы-то находимся вокруг Белого дома, мы видим, что там происходит, там десятки тысяч людей, Крючков не поверил этому. Он сказал, да ну, бросьте, это нелепость. И тогда он сам поехал туда посмотреть. В обычную черную «Волгу», без всяких там мигалок, со шторками, он сел, проехал по Арбату, спустился до Белого дома и увидел эту ситуацию. И вернулся крайне подавленный. Он не ожидал такой высокой активности населения, а главное, он увидел решимость в этих людях отстаивать. В принципе, много они идеализировали, но вот этот переломный момент наступил. ГКЧП – это такая тема, о которой говорят, что там много осталось чего-то невыясненного, нерасследованного. Я думаю, что эта интрига связана с тем, что дело в суде не было рассмотрено, его и не хотели рассматривать, как сам суд. Мы натолкнулись там на достаточно политизированную судью, который не хотел рассматривать, вернул дело на доследование незаконно, мы принесли протест, его заставил Верховный суд рассматривать это дело. Политическая ситуация очень быстро менялась, и отсюда инсинуаций вокруг этого дела много. Был ли изолирован Горбачев или не был, что это все ерунда. Часто спустя 20-25 лет приходится слышать о том, что у него там были доступ к связи, к телефонам. Но все это не лепится, поскольку мы все это проверяли крайне детально и досконально. Кроме того, осталось... Поведение Горбачева было таковым, что оно вызывало вопросы даже у нас. И допрашивая Горбачева, я спрашивал его об этом, и он отвечал, он дал свою позицию, поверить или не поверить было. Там есть такой нюанс, когда ГКЧПисты приехали, поставили ему ультиматум, он отверг, там, послал их нецензурным выражением, а потом, когда они уезжали, он сказал, хорошо, все, до свидания, и пожал им руки. И вот ГКЧПисты всегда говорили о том, ну как, мы восприняли этот знак, как он, значит, вот как бы устраняется, а мы должны будем действовать. Врачев дал другую трактовку. Нет, я им четко сказал, что я в этом не участвую, им, значит, это делать запрещаю, считаю, что это неверная позиция. Им сохранял веру, что они одумаются, и моя протянутая рука... На мой взгляд, означало то, что я не рвусь с ними, а даю им возможность остановиться и одуматься, и я, значит, ну, как бы приму их ошибку, их заблуждение, если они от него отступаются. Вот позиции. Понимаете, вот этот нюанс, он много обыгрывался. Вообще все ГКЧПисты написали воспоминания. Вот, и интересно было их читать, кто как это все воспринимает. Но объяснять свои действия в протоколе допроса в те дни – это одно. А писать, исходя уже из конъюнктуры политического рынка, спустя 15 или 20 лет – это совсем другое. Поэтому я, наверное, находился в более выигрышных условиях, когда мог опираться именно на те показания, которые они давали. Давали, собственно, ручно, давали на очных ставках и так далее. А потом от этого отказывались. И последнее, что интересно, если тут вспоминая, отказывались от своих взглядов и убеждений не только ГКЧПисты, но и те, кто выступал против них. Вот это было как-то уж совсем не очень хорошо. Я имею в виду Александра Рудского, который был тогда активным участником своего рода подавления переворота. А сегодня, часто выступая на телевидении, он говорит о том, что они делали правильное дело, и он был их сторонником. Но это звучит, не то, что звучит, мне режет уши, но просто под рукой и в книге, которую я издавал, есть прямо прямые выдержки из его допросов, прямые выдержки из людей, кто с ним общался. Это совсем не так. Но, как говорят, я изменился, взгляды мои поменялись, и, скорее всего, Рудской и многие другие вокруг этих событий говорят о разном. Это страница нашей истории, она уже перевернута, и, наверное, оценивать ее будут по-разному, в том числе с большей легкостью это оценивают те люди, которые ее не прожили и не были внутри этой ситуации.
Но все-таки давайте вот как бы завершая эту тему, с одной стороны, а с другой стороны немножко я продолжаю, вспомним вот самое начало путча. Вы прокурор. Вам предстоит принять решение. И вам предстоит тут принять решение. Я просто вспоминаю летучку в редакции. У нас здесь еще в Перми. Потом я только полетел в Москву. И нам тогда главный редактор сказал: ну, ребята, я уезжаю на дачу. А вы как хотите, так и действуйте. Вы ведь не могли на дачу уехать, а в зависимости от того, как бы разворачивались дальше события, вы могли ведь оказаться в той ситуации, когда бы вас допрашивали.
Вы знаете,
когда... Как это решение принималось?
Да, ну, во-первых, я не был случайный человек в системе органов прокуратуры. После меня туда приходили люди, которые, вот, как о дипломатах говорят, кадровый дипломат, который прошел все ступени. К тому времени я тоже прошел все ступени, начиная с следователя районной прокуратуры, прокурора района, города Хабаровского края, зампрокурора России, потом прокурор России. То есть я был вовлечен в эту систему, которую я предать не мог, и весь мой предыдущий путь говорил об этом. И случилось так, что я-то наоборот приехал. Я до дня ГКЧП находился в отпуске здесь, в Перми, в Ускачке. И я даже сейчас не могу вспомнить, что заставило меня раньше времени все прекратить отпуск. Я каждый день созванивался и вернуться в Москву. Я вернулся в пятницу вечером, успел заехать в прокуратуру, встретился с замами. Они говорят: что вы вернулись раньше? Нет, нет, вот что-то душа не лежит, хочу остаться. И в понедельник утром, собираясь на работу, я так же, как и миллионы граждан, услышал «Лебединое озеро» по телевизору. Визору и сообщения. Поэтому поехал к себе на службу, потом мы приехали в Белый дом, ждали Ельцина, который как раз выезжал из Архангельского, из поселка, где была не попытка, а была предпринята акция возможности его перехвата, но последняя команда «Альфа» не получила, они не стали захватывать кортеж с Ельциным, он приехал туда, и мы уже видели из окон Белого дома, как вокруг народ начинает собирать баррикады. Это вообще, конечно, тоже такое сюрреалистическое зрелище, когда люди тащат откуда-то бревна, взявшиеся посередине Москвы, значит, какие-то урны, баки, и все обкладывают.
Да, все, что белые... угодно было.
Но в то же время у меня было такое подспудное ощущение, когда я ездил то в прокуратуру, то там в Белый дом, то еще. Возвращаясь туда, я всегда подъезжал на машине, оглядывался и думал, ну а почему ГКЧПисты, ведя войска в Москву, почему они главные точки возможного сопротивления не ликвидируют, потому что прокуратура охранялась там у входа одним милиционером, захватить ее, значит, поставить посты и прекратить ее деятельность, отключить телефоны. Этого, к сожалению, не делалось. И уже вот когда ночью на третий день произошли жертвы, А жертвы, участниками их стали вот эти бронетранспортеры в туннеле на кольце, то тогда существовал союз, и главная военная прокуратура, раз преступление совершили военные, она должна расследовать, отказалась выезжать на место происшествия. А это Москва, это город, надо все равно проводить осмотр, определяться с погибшими людьми, устанавливать свидетелей и все прочее. Я вышел из Белого дома, поехал в прокуратуру, другой из заместителей у меня там находился, значит, и вот тут ночью по пустынной Москве абсолютно, значит, было ехать после этой стрельбы, какое-то вот наступило затишье. Еду по Садовому кольцу, абсолютно пустое, вижу, что оно перегорожено цепью солдат. Ночь, темно, уличные фонари, вот этот моросящий дождь. Я водителю говорю, потуши фары, чтобы не слепить людей, и ищу взглядом в строю офицера. Ну, вижу по фуражке вот офицера, я говорю, и не спеша, не гони, подъезжай к нему. Я выхожу, подхожу, показываю удостоверение, говорю, кто такой. Солдаты, в общем-то, понимаете, такое нервное напряжение. Они сами не понимали, что им надо делать, и боялись, возможно, приказа о каких-то силовых действиях. То есть вот солдаты были очень напуганы, растеряны. Но офицер, конечно, был другой, да. Поехали, пропустили. Но, смотрю, шоферу тоже было как-то не по себе ехать на целую цепь стоящих с автоматами людей среди ночи, когда никого нету рядом. Поэтому нет, мысли о том, что куда-то уехать, куда-то увильнуть не было. Но в то же время понимаю, что, возбуждая уголовное дело, штурмовать следователю со авторучкой Кремль, чтобы допрашивать там того же Инаева, он исполнял обязанности президента и сидел в Кремле, это бессмысленно, бесполезно, пока не наступил какой-то политический перелом, фактически активных действий мы предпринимать явно не могли просто.
Угу. До того, как вы оказались в Москве генеральным прокурором России, новой России, вот вы начали об этом говорить, у вас был достаточно такой интересный путь. Вы закончили Пермский университет, и затем вот пошли. Расскажите об этом.
Да, я учился в Пермском университете, поступил и учился на вечернем. Закончив первый курс, родители очень хотели, чтобы я перешел на дневной, но я вот уже как-то получил вкус взрослой жизни и как-то так уже от своих школьных товарищей, которые учились на дневном, отошел. Я работал сначала электриком, тогда это был... Называлось предприятие «Пермский научно-исследовательский институт вакцины и сывороток». Там работали и мои родители, и я там работал. Потом ушел в армию, учеба была на 2 года прервана, вернулся, продолжил учебу, а в прокуратуру, пройдя там достаточно так, удачно практику, в 1975 году в Свердловской районной прокуратуре прокурор района пригласил меня, значит, желание есть, я говорю, есть. И тогда меня пригласили, я учился еще на 6-м курсе. Людей без высшего образования в органы прокуратуры не брали. Было исключение. Это исключение давал только генеральный прокурор Союза. Когда я заполнял все документы, их отправляли в Москву, но не только я, такие люди были, значит, и оттуда приходило, и в личном деле у меня вот есть такое... разрешение, разрешить в порядке исключения, там, принять на работу такого-то, такого-то, и подпись зам генерального прокурора по кадрам Побежимов. И вот так 1 декабря 1975 года я начал свою работу в прокуратуре Свердловского района, потом меня перевели в аппарат областной прокуратуры, где я недолго пробыл, а весной 1977 года назначили прокурором города Губахи. И там почти... 4,5 года я отработал. То есть это была серьезная большая работа и большая школа. Я до сих пор храню самые такие приятные воспоминания об этом городе и стараюсь по возможности всегда там и сегодня побывать. После чего меня достаточно для меня неожиданно из прокуратуры забрали и назначили в областной комитет партии инструктором отдела административных органов обкома. 2 года я отработал, не считал, что эти годы потеряны, потому что я на жизнь и на практику смотрел с другой стороны, но продолжал курировать вопросы правоохранительной деятельности. Что интересно, опыт работы именно в обкоме мне потом пригодился, об этом я еще скажу. Потом меня все же вернули в прокуратуру и назначили прокурором города Перми. Я отработал там 4 года, после чего, думаю, что нам эфирного времени не хватит всего рассказывать, по определенным причинам меня забрали в Москву, и тогда Рекунков, действующий тогда генеральный прокурор СССР, началась перестройка, это был ноябрь 1987 года, значит, собрал со всей России около 10 человек и сказал, что мы вас будем готовить в центральном аппарате и пошлем на работу на самые трудные участки, но не пошлем вас как бы людей, выдвинутых с периферии, а пошлем как посланцев центрального аппарата. И меня с должности прокурора города Перми назначили зам начальника главного следственного управления прокуратуры Союза. По потенциалу, наверное, я не очень подходил еще этой должности. Прошел стажировку во всех управлениях и главках Генеральной прокуратуры, и оттуда меня назначили прокурором Хабаровского края, уже посылая как бы вот из центрального аппарата в условиях перестройки. Ну, а там вот я как раз и вот в самое бурное время застал, и абсолютно вот как-то не готовясь случайно был выдвинут, система выборов тогда была абсолютно другая. Я даже не знал о том, что тогда каждый трудовой коллектив мог провести собрание и выдвинуть кого-то в депутаты. И вот так несколько трудовых коллективов Хабаровского края выдвинули меня кандидатом в депутаты. Пришлось избираться, не отказываться от этого дела. Тогда выборы были абсолютно гласные, публичные, никаких технологий еще не применялось. Партия не мешала. У меня был только единственный разговор с первым секретарем крайкома, который сказал, что вот вас выдвинули по нескольким округам, мы бы рекомендовали вам на национально-территориальный округ. Это весь Хабаровский край.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас в гостях Валентин Степанков. И говорили мы вот как раз, Валентин Георгиевич, о вашей таком пути. Вы все время говорили, меня выдвинули, меня перевели. То есть получается, что вот это вне вашего желания происходило? То есть это вот вас брали и переставляли?
Знаете, вот это интересный вопрос, потому что кадровая политика, которая существовала, и часто, вот, значит, говорят, что при коммунистах была номенклатура. У этой номенклатуры были и положительные, и отрицательные стороны. Так вот, положительные были в том, что они очень внимательно следили за человеком. И когда говорят о желании, у меня было огромное желание работать, и результаты со стороны, по всей видимости, оценивали и видели их, и забирали. Тот же генеральный прокурор, собирая, я был в резерве на выдвижение, на прокурора области и так далее. Забирая в Москву, он понимал, что вот есть потенциал, который надо как-то поддерживать. Я с большим желанием это осваивал. Когда сказали, что надо ехать в Хабаровск, то, честно говоря, особо не спрашивали. Сказали, вот мы определяем тебе это место, сообщи семье, что надо будет туда ехать. Но это тоже потом пригласили в ЦК партии, было собеседование в секретариате, партийные органы в этом плане держали руку на пульсе очень внимательно. А оказавшись в Хабаровске, где меня никто не знал, я мог оцениваться только по своей повседневной текущей работе, там, выступал в коллективах, там, по телевидению, там, время было достаточно такой вот бурной, активной политической деятельности для всех и гласности, надо было обозначать свою политическую позицию, надо было доходчиво говорить, наверняка с присутствием определенной какой-то харизмы, а тогда в условиях гласности вдруг журналисты получили доступ в милицию, в суды, в прокуратуру, они получили доступ к кухне. Так, наверное, стало, что я сумел показать вот в нашу внутреннюю кухню прокуратуры, и люди обратили внимание. Поэтому выборы прошли, меня избрали депутатами, я оказался в Москве, причем ни на минуту не желая расставаться с прокуратурой. Я вынужден был там месяц быть в Москве, потом лететь через весь Союз, там пытаться работать, еще чего-то. И так продолжалось целый год, и было, конечно, непосильно. А потом стали события вообще очень быстро происходить. Прокурор республики Трубин был назначен прокурором Союза, освободилось место, и тут вот и в депутатском корпусе это сегодня написано, что президент вносит кандидатуру в Совет Федерации, и Совет Федерации определяет. А тогда нет, тогда спонтанно, тогда группа депутатов обсуждают между собой, пришли Хасбулатову, называют фамилии, Хасбулатову назвали фамилию Гдляна, он был тогда на слуху там и все прочее, Гдлян сказал, что нет, для России хватит одного Хасбулатова, имея в виду национальные признаки. Значит, тогда Ельцин знал, например, Туйкова. Туйков был прокурором Свердловской области, а Ельцин был первым секретарем. Они знали друг друга, но, наверное, от того, что он знал его, Ельцин не стал предлагать эту кандидатуру. И Верховный Совет вот на этой волне, как говорят, оказался в какую-то минуту в нужном месте. Скорее всего, это было так. Специально вот подстраиваться нет. Я к тому моменту был зампрокурора республики и мог бы, наверное, до сих пор работать бы в этой должности. А тут оказался на первой линии огня. Все политические потрясения 93-го года...
Ну, тут я тоже хотел бы понять. Вас назначили решением Верховного Совета. Отстранилась Ельцин своим указом, насколько я помню. И это немножко противоречило законодательству.
Ну, это не только противоречило. Тогда вообще все вышли за конституционное поле. Конечно, указ был незаконный. Но дело в том, что сначала появился указ 1400, вот этим, когда Ельцин фактически захватил власть. И в этом указе 1400 был пункт номер 13, касающийся генерального прокурора, где было написано, что в этот период генерального прокурора назначает Ельцин как президент. И президент издал указ о моем назначении. У меня с ним вот была такая встреча, разговор, и на руках у меня оказалось два удостоверения. Одно удостоверение генерального подписано Ельциным, другое удостоверение подписано Хасбулатовым как председателем Верховного Совета.
И опять две дороги.
И в то же время я понимал, что когда я оказался заложником этой ситуации, у меня была задача не сделать заложником саму систему прокуратуры. Потому что тогда тоже была развилка. Можно было уйти сидеть в Белый дом вместе там с Рудским, Хасбулатовым, там Баранниковым министром и быть оттуда, значит, прокурором. Они сделали попытку назначить прокурора, кстати, тогда Илюхина. Он приехал ко мне, я сказал, слушай, Владимир Иванович, мы с тобой знакомы, вместе работали в центральном аппарате прокуратуры Союза, ты же понимаешь все это дело, не приезжай сюда, я не отдам тебе каких-либо полномочий, и втянуть прокуратуру в это дело я не позволю. Кроме того, это был 93-й год. Опыт 91-го года уже сказался, я уже понимал, что вот мы, не оставаясь в правовом поле, не должны идти в ущерб. И все команды на места, которые шли, значит, свидетельствуют о том, исполняйте закон, не лезьте ни в какие политические дрязги. Это, к сожалению, уже участь моя. Поэтому, когда я даже ехал в Белый дом, то сначала стоит оцепление, я показываю удостоверение, подписанное Ельциным. Они говорят, да зачем вы туда едете, там вот, значит, своего рода тоже пучистые. Пропускают, я подъезжаю туда, там охраняют Белый дом другие, я им показываю удостоверение Хасбулатова. И тогда меня пропускают, потому что с удостоверением Ельцина меня бы туда не пустили. Как в администрацию на Старую площадь с удостоверением, подписанным Хасбулатовым, меня бы тоже не пускали. Вот такая была абсурдная ситуация. Но после отставки в 93-м году я вернулся в Пермь, и это было личное приглашение Бориса Юрьевича Кузнецова. Мы с ним встречались, общались. Там я где-то около полутора лет позанимался частной юридической практикой в Москве и продолжая поддерживать отношения и с Игумновым, и с Кузнецовым, со многими другими. Вот Борис Юрьевич меня пригласил. Но период работы был достаточно короткий. Я избрался потом депутатом Госдумы. Четыре года.
Это тоже интересный момент. Да. Вы были депутатами Верховного Совета и Государственной Думы. В чем разница? Есть ли разница между Государственной Думой и Верховным Советом?
Есть, конечно, разница. Во-первых, разница в том, на каких идеях, на волне какого политического энтузиазма приходили люди в Верховном Совете тогда, и тот съезд российских депутатов, и позже. Это отличается, я уже даже не хочу говорить о сегодняшней Думе. Это был, конечно, период таких идеалистического восприятия ситуации, когда мы пришли все изменить, все сделать, чего-то удавалось, отстроили какую-то основу, я не скажу систему, основу, которая это позволяла. Ну, как в любом революционном преобразовании, есть и ошибки, есть и заблуждения, но вот искренность в поступках и в действии депутатов была очень высока тогда. Потом было это уже все по-другому, уже был задействован политический ресурс, Дума была более левая, чем теперь там или еще чего-то, в этом тоже был конфликт, Ельцин и тогда Государственную Думу вот 95-2000 года замахнулся ее, значит, разогнать. Я помню, как ко мне приходили депутаты и советы, а что, если вот будет? Я им давал чисто практические советы, потому что сам был депутатом, когда Дума, я говорил, так, уберите то-то, то-то из сейфов, унесите личные вещи, там, это. То есть, им давал чисто практические советы.
Инструкции по применению.
Да, если такое произойдет, то есть, мы должны были быть и к этому готовы. Потом эта попытка импичмента Ельцина. Это тоже отдельный разговор, потому что я был членом комиссии, которая готовила эти вопросы и выносила на это. Это мне в последующем попытке избраться в другой состав Думы обошлось боком, потому что я за две позиции голосовал за импичмент Ельцина, а по трем голосовал против. И были избиратели, которые говорили, надо было за все пять, а другие упрекали за то, что я за две голосовал. Но это была моя позиция как юриста, тем более мы там два месяца, по-моему, погруженные во все эти материалы, выслушивая свидетелей, делали свои суждения, а потом уже Дума голосовала. Вот, уйдя вот из этого состава Думы, я оказался на таком новом государственном витке, когда Владимир Владимирович Путин решил усилить централизацию государства и создал федеральные округа. И вот в федеральном округе первого созыва, при Приволжском федеральном округе, когда полпредом стал Кириенко, он меня пригласил заместителем. Я тогда тоже курировал силовые ведомства. И вот именно тут мне пригодился опыт работы в обкоме партии, потому что полпред тоже один указ, никаких основанных на законе полномочий нету, это фактически политическое руководство. Если там это была идеологизированная работа со стороны как бы коммунистической единой партии, то тут были государственные институты, приведение закона в соответствие, разрыв, вывести из подчинения депутата федеральной властной структуру, в первую очередь прокуратуру, МВД, суды. Это была большая работа, особенно в национальных республиках. Этот опыт вот мне пригодился. Я отработал там с 2000 по 2003 год.
Ну, смотрите, это как раз вот Приволжский федеральный округ. Это достаточно сложная ситуация с Татарстаном. Вот очень сложно, и с Башкортостаном. Да. Вот как эту ситуацию разрешили?
Знаете, Татарстан и Башкортостан отличались в оценках многих ситуаций благодаря личностям лидеров. Муртаза, значит, Губайдулович и Ментимир Шаймиевич. Шаймиев очень опытный и очень, даже вот в этом плане, достаточно интеллигентный человек. Рахимов более грубый, нахрапистый, с провокационными такими подходами. Это я почему говорю, потому что у меня не один час личных бесед и всех был. С Шаймиевым было очень работать интересно, и Татарстан сам по себе очень мощная республика, и потенциал обоснования попытки их самостоятельности без выхода из России там был очень глубоко проработан. У них хорошая юридическая школа. У них высокие специалисты-государственники, очень такие цепкие депутаты, которые могли спорить, аргументировать. И Шаймиев сам, он, не повышая голоса, с тобой мог сидеть и полемизировать. И такого, как говорится, не соперника, а полемиста нужно было уважать. И поэтому там очень тонко, по определенным граням мы проходили. А результатом стало, когда появились гербы России и флаги России над государственными учреждениями, чего раньше там не было. Когда постепенно, поэтапно стало меняться вплоть до Конституции. Это такая работа, навыки, опыт, в которой, значит, во-первых, пригодилось то, о чем я говорил, ну и, конечно, опыт прокурорской работы, когда было. Это было очень интересно. Кроме того, я отвечал там за вопросы безопасности, и вот тогда уже появились террористические вот эти проявления в Москве, взрывы жилых домов и так далее, и мы разработали там, значит, под руководством Кириенко своего рода доктрину региональной политики от терроризма. И Кириенко там с слайдами и все прочее доложил эту доктрину, и мы ее применяли на практике, в том числе и в Пермском крае, и в соседних областях, президенту. Президент заинтересовался, я ей сказал, слушай, ее надо распространять. Кто разработчик? Ну, как говорится, сами виноват, раз разработал. После этого меня перевели в Совет Безопасности, заместителем секретаря Совета Безопасности. И там вот я занимался в том числе вопросами вот регионального обеспечения, региональной безопасности с учетом потенциала вот нашей правоохранительной системы. Но занимался это недолго. Политические изменения, уход секретаря Совета Рушайла, приход Иванова, бывшего министра иностранных дел, который не только этим не интересовался, но в силу своего предыдущего пути и ничего не понимал в этом деле. Для него это было абсолютно неинтересно, и я понимал, что эта тема не для сегодняшнего работы в Совбезе. И тогда вот после очередной встречи с Юрием Петровичем Трутневым принял предложение пойти поработать как раз тоже в условиях начавшейся административной реформы, строительства новых министерств, значит, Министерства природных ресурсов. И там мы начали такую тяжелую, сложную работу. Министр и во всех министерствах было только два заместителя. Если сейчас по 5, по 7 заместителей с тем же объемом работы, то считайте тогда я. И вот Тёмкин наш тоже пермский земляк, и я, вот мы тянули всю
эту работу. Ну, там все министерство получилось у нас практически из пермяков.
Да, да. Вот. И тоже вот именно в условиях этой экономической реформы, когда шли преобразования, разработка абсолютно новой правовой базы, а я этим как раз там занимался, новых законов, попытка разработать новый закон о недрах, она не увенчалась успехом, он так и не был востребован, и мы живем сегодня с внесенными изменениями со старым законом о недрах. Вот. А после чего по ряду обстоятельств это было связано и с экологией, которой я занимался, и двойными стандартами в экологии. Я все же понял, что государственная служба для меня уже перестала быть привлекательным. Я ушел, чего тоже, как говорится, редко бывает, по собственному желанию подал заявление, ушел, и занимаюсь и по сей день, и частной юридической практикой, фирма существует, и мои партнеры здесь, в Перми, работают, эта фирма UK. Для себя и так вот для того, чтобы, как я говорю, мозги не засыхали, преподаю на полставке в институте МГИМО для юристов-международников, веду предмет, кстати, адвокатуры, вот, для прокурора, может быть, не свойственно это. Вхожу в общественные советы там федерального органа Роснедра, дальше являюсь председателем совета директоров одной инвестиционной компании, то есть вот такое жизненное, значит, задачи, которые я выполняю сегодня, они без каких-то особых серьезных загрузок и не требуют ежедневного к 9 часам приезда на работу. Я еще в органах прокуратуры, работая без выходных и выезжая в любую ночь на труп, на убийство, наездился, и сегодня так хочу, наверное, немного более комфортной жизни. Но в то же время сам юридический консалтинг заставляет быть в курсе всех событий, поэтому я, даже находясь в Перми, там, ну и, кстати, являюсь еще членом правления пермского землячества, конечно, слежу за пермской жизнью, дайджесты газет, электронные версии, читаю сайты все, знаю людей, встречаюсь иногда, так, как говорится, проверяю свои ощущения там и с Геннадием Тушнолобовым, с которым мы знакомы давно, с другими представителями там политических кругов Пермского края. То есть от событий своей родины не отстаю.
А нет желания вернуться в политику?
Нет, желания вернуться нет в политику. Я думаю, что просто ну, и время объяснить всего этого не хочется. Кроме того, к сожалению, я бы мог, вот есть мысли и идеи, скажем, поучаствовать в каком-то реформировании правоохранительных органов, потому что я считаю, что на сегодня они требуют реформы. И то, что происходило с той же милицией, которую превратили в полицию без изменения внутреннего содержания, это не реформа. Кроме того, и судебная система, прокуратура, полиция – это взаимосообщающиеся сосуды. И нельзя тешить себя мыслью, что если, значит, переодев милиционеров в полицейскую форму, мы провели какую-то реформу. Она должна быть комплексная. У нас уже изжила себя концепция судебной реформы, которая у нас была, а в России в 91-м году принята. Так вот, теперь, спустя 25 лет, конечно, требуется комплексный, серьезный подход. Но, опять же, все внешнеполитические, да и внутриэкономическая ситуация, она, я думаю, не позволит серьезно, даже разработав эту систему, предложить ее, чтобы президент о ней задумался. Но, кроме того, те кадровые решения, которые президент в этой сфере принимает, тоже не заставляют людей, возглавляемые и судебную систему, и прокуратуру, говорить о каких-то кардинальных изменениях. Это нужно делать на определенный потенциал. Поэтому возвращаться не в политику, тем более в то, что из себя сегодня представляет депутатский корпус, я, конечно, уже не хочу. Ну и как говорят, что если ты сидишь внутри системы, что раньше позволялось, теперь этого не позволяется. Ты не имеешь права, находясь на государственной службе, критиковать то, чего, с чем ты не согласен. И хотя я не стою в позиции какого-то критикующего ситуации, но негативные процессы я вижу, желания участвовать в этом нету, и свой вот потенциал я так трачу пока на все свои личные удовольствия.
Ну, наверное, последний вопрос. У нас, тем более, время заканчивается, такой лирический. Возвращаясь в Пермь, приезжая сюда, вы в какое место идете в Перми, чтобы четко себя почувствовать в родном городе? Есть такое место?
Да, я в Перми родился и прожил, в общем-то, вот 36 лет, возвращаясь потом, приезжая сюда. Знаете, есть разные места. Я прожил долгое время достаточно в поселке Южном, вот там, где это институт вакцины сывороток, ныне Биомед, там вот в этом микрорайоне пятиэтажных домов. Поэтому я люблю приезжать вот в лес туда, на Южный, погулять, где вспоминаешь, как тут рос и воспитывался. Здесь жил, тоже на разных улицах. Центр меняется, но я помню, когда вот в 93-м году ушел из прокуратуры, было вот такое очень время, я приехал домой, еще жила, была моя мама, то я зимний период ходил гулять по улицам, вот, засыпанным снегом, и там, где пахло дымом из печных труб. Угу. Сейчас этого уже, к сожалению, нету, но Комсомольский проспект, сквер его сохраняет, вид Перми, в то же время фасады домов ужасны, и я думаю, что они абсолютно испортили вид города, и если бы у мэрии нашлись бы в себе силы, то вообще закрыть бы Комсомольский полностью, отреставрировать все фасады, убрать это, железную лестницу к каждому окну, превращенному в дверь какого-то непонятного магазина. Кстати, в Москве там можно ругать Собянина, можно не соглашаться, но несколько центральных улиц вот именно так сделано. Убрана реклама, убраны безумные все эти, значит, вывески, висящие над улицами провода и отреставрированы улицы. Вот если бы это сделать с Комсомольским проспектом, это было прекрасное бы место.
Спасибо вам огромное. Мне было очень любопытно с вами побеседовать. Спасибо.
Да, и вам всего доброго.